Рід Радіо Свобода. В ефірі програма «Кореспондентський час». У мікрофона Владимир Абарбанель. В этом выпуске: Самара. Почему учитель после работы вынужден продавать пирожки? Челябинск. Можно ли прожить на 80 рублей в день? Тюмень. Откуда взялась экстремистская листовка? Кроме репортажей на эти темы, в первой части программы прозвучит экспертное мнение и обзор региональной прессы. Мы начинаем. Самарский учитель Ирина Петрова после уроков идет продавать пирожки, иначе ей не прокормить семью. Нищенская жизнь, которую вынуждены влачить российские учителя, заставляет их протестовать, рассказывает наш самарский корреспондент Сергей Хазов.
Ноября в Самаре и Тольятти прошли массовые митинги протеста учителей в рамках общероссийской акции протеста работников бюджетной сферы. На митинг в Тольятти вышло 700, а в Самаре 500 учителей. Одним из главных требований митингующих педагогов стало повышение минимального размера оплаты труда, рассказала председатель профсоюза работников образования Самарской области Антонина Гудкова.
Проводят пикет бюджетные профсоюзы, профсоюз работников образования, профсоюз работников здравоохранения, профсоюз работников культуры. В первую очередь, этот пикет – протест против того, что на сегодняшний день мы 2 года не имели индексации заработной платы. И та индексация, которая на сегодняшний день предполагается в бюджете 6,5% с 1 июня, почему-то только, несмотря на то, что за прошедший год у нас 6,5% инфляция уже официально объявленная. То есть полгода даже и эти 6,5% в бюджете не собираются индексировать. Мы просим власти провести с нами переговоры.
Зарплата начинающего самарского учителя 3,5 тысячи рублей. В условиях, когда коммунальные платежи за однокомнатную квартиру превышают 1 тысячу рублей в месяц, такая зарплата становится издевательством. Некоторые учителя, как, например, Ирина Петрова, вынуждены, кроме работы в школе, подрабатывать. Ирина в свободное время продает пирожки и говорит, что понимает коллег, которые занимаются подработкой.
Учитель и вообще преподавательская среда – это есть вот такой духовный срез общества. Полностью вычистили людей от 30 до 40 лет. Я лично пекла пирожки и беляши и продавали на вокзале. Я к этому очень хорошо отношусь. Я считаю, что любой труд, он не позорен. Надо свести концы с концами и заработать хотя бы на буханку хлеба. Проблема, конечно, очень низкий уровень заработной платы. То, что сегодня платят учителям, это порядка 3 тысячи рублей, реально 3 тысячи рублей. Жить, конечно, на эти деньги невозможно.
На митинге протеста в Самаре студенты педагогического вуза держали плакаты с текстом «Нищий учитель – позор России». О том, что учителя Тольятти также получают крохотные зарплаты, рассказывает педагог Оксана Алексеева.
Если войдет это снижение зарплаты, естественно, мы пойдем на забастовку. У нас нет другого выхода. Я понимаю, страдают дети. Следовательно, мы будем звать на забастовку их родителей. Пусть родители скажут, что им нужны учителя во время не только уроков, но и экзаменов, потому что дети должны заканчивать школу.
Не лучше, чем у учителей, и финансовое положение работников высшей школы, рассказывает преподаватель Самарского госуниверситета Виктор Долонько.
В апреле преподавателям многих самарских вузов сообщили, выплаты надбавок из средств, поступивших за обучение студентов-платников, начисляться не будут. Реальные доходы педагогов уменьшаются двукратно. При этом доходы сотрудников, занимающих административные должности, не изменились. К этому моменту соотношение между доходами администратора, декана, проректора и профессора уже было 3:1, а доцента 5:1. Следствием же принятого решения станет и замораживание оплат всевозможных хозяйственных счетов, и неизбежное сокращение не только вакансий, но и живых людей. Ректорское завещание в одном из вузов. Реплика одного из участников: воровать нужно меньше. Выскочку урезонили должностью и рублем, а проблемы остались. Все так называемые инновации в сфере образования от нашего правительства давно опробованы в развитых странах и признаны нецелесообразными. Потому педагоги решили устроить звонок протеста по всей стране.
По словам чиновников Министерства образования, повысить зарплату учителям в Самарской области сегодня невозможно, потому что федеральные и региональные бюджеты сводятся с большим дефицитом. Самарские учителя намерены отстаивать свое право на достойную зарплату через суд. Для защиты своих интересов педагоги планируют создать независимый учительский профсоюз. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вновь Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Каков личный бюджет медицинских работников и учителей России? Об этом у них самих узнал наш челябинский корреспондент Александр Валиев.
Челябинские работники сферы образования, культуры, здравоохранения и госучреждений присоединились к всероссийской акции «Бюджетникам страны достойную зарплату». О том, что врачам и учителям приходится работать практически в две смены, чтобы денег хватало хотя бы на скромную жизнь, было известно давно. Но в последнее время их голоса звучат на Южном Урале все громче. Летом медики первой городской больницы Верхнего Уфалея подали в суд на администрацию, полагая, что им неправильно начисляют оклады, говорит массажистка Зульфина Чепурова.
Наша настоящая заработная плата, конечно, должна быть даже по закону намного выше, чем нам сейчас платят. У меня оклад мой высшая категория, 11 разряд, 3200. Но туда, если включить стимулирующие 14%, уральские 15% и плюс санитарские 10% от оклада 320 рублей в месяц, то у меня тогда 5750 получается. 2600 у меня коммунальные услуги без телефона. Остатки я делю, значит, день у меня получается, я должна проживать на 80 рублей.
У врачей, специалистов с высшим образованием и большим опытом ситуация не лучше. Галина Обогрелова, отоларинголог.
Я и мои коллеги, врачи-специалисты, считаем, что ситуация в здравоохранении нашего города критическая. Мы считаем, что проводится умышленная дискриминация врачей узких специалистов с целью выживания нас из города. Потому что в течение нескольких лет мы и наши медсестры получаем в разы меньше участковых терапевтов и участковых медсестер и фельдшеров скорой помощи. Если считать чистая зарплата, то есть с вычетом подоходного налога, она равна зарплате санитара стационара или санитара скорой помощи. Оклад врача-специалиста 3200 плюс 30% за стаж плюс 14 уральские. А оклад наших медсестер и того меньше. Экстренные вызова оплачиваются из расчета за 1 час около 30 рублей. Это получается 1 доллар.
Только-только начался учебный год, как стало известно, что учителя из города Снежинска Челябинской области направили обращение к президенту. Им надоело просить местные власти помочь в решении проблем, связанных с нищенскими зарплатами. Говорит один из авторов письма, заместитель директора Снежинской школы номер 135 Алексей Руть.
Мы выбрали одну всего лишь проблему, очень узкую, для того, чтобы детально ее обдумав и обозначив, предъявить обществу, постараться добиться понимания. Это проблема учительской заработной платы. Тот минимум, который дает федеральная власть, это 4330 рублей. Конечно, и региональные, и муниципальные власти добавляют к этой сумме свои деньги. Но в результате начисление на одну ставку учителя, подчеркиваю, составляет мизерную сумму от 4,5 до 7 тысяч рублей. То есть, если учитель работает на одну ставку, то вот он, имея высшую категорию, заработает около 7 тысяч. Если у него категория ниже, еще меньше.
Инициативу снежинских педагогов поддержали и коллеги из других городов области. Ольга Бояркина из 59-й школы Челябинска знает, каково это – работать больше, чем на две ставки.
Я учитель высшей категории. У меня сейчас на данный момент нагрузка 39 часов. При нормальной ставке 18. То есть это больше, чем две ставки. Соответственно, у меня получается, ну, каждый день в уроках по 7-8. А кроме этого есть еще подготовка к тем же к ЕГЭ. Есть еще подготовка к конкурсам. Сколько это выходит в деньгах? Ну, это 10-11.
Теперь за бюджетников решил вступиться профсоюз. Председатель обкома профсоюзов работников образования Челябинской области Юрий Конников полностью поддерживает своих коллег, понимая, что их терпение на исходе.
Есть такая статья 134 в Трудовом кодексе, которая говорит о том, что с ростом цен на услуги, товары должна индексироваться и заработная плата. И это не происходило в течение 2,5 лет, в феврале 2008 года последний раз. Инфляция за этот период, как мы посмотрели, порядка 30% выросла. Это был кризис, да? Все понимали, что кризис и действительно ситуация провальна, особенно в нашем регионе. Но сейчас все же говорят, что кризис уходит, да? Промышленность заработала, задышала, и рынок задышал. Значит, мы должны тоже ощутить. А мы как бы все остаемся на том же уровне в этом плане.
На днях представители бюджетной сферы и деятели профсоюза встретились с главой законодательного собрания области Мякушем и вице-губернатором Хомяковым. Но единственным конкретным итогом этого диалога стало создание рабочей группы, которая должна заняться разработкой более конкретных предложений по решению проблем бюджетников. Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Высказать свое мнение по теме только что прозвучавшего репортажа мы попросили председателя Общероссийского объединенного профсоюза работников общественного обслуживания, входящего в объединение соцпроф, Нину Семененко. Вот что она сказала.
Такая разница в заработной плате по регионам – это абсолютно несправедливо. так как стандарты качества, требования в здравоохранении едины по всей стране. К сожалению, это не противоречит действующему законодательству. Согласно федеральному закону номер 131, система оплаты труда бюджетных учреждений устанавливается соответствующим органом власти в зависимости от подчиненности учреждения. Так, например, оклад врача-анестезиолога в Барнауле – 3883 рубля. В то же время в Подмосковье – 9469 рублей. Но мы считаем, что такого быть не должно. Надо на федеральном уровне установить базовые оклады для всех категорий бюджетников, в том числе и работников здравоохранения, которые должны составлять не менее 3 территориальных прожиточных минимумов и должны выплачиваться вне зависимости от финансовых возможностей региона. Наряду с этим, из чисто практического опыта, я хочу подчеркнуть, что имеются факты, когда разница в заработной плате в одном и том же учреждении, допустим, в той же больнице, приближенного какого-то работника к руководителю и того же врача узкого специалиста, она может отличаться в разы. И эти приближенные, они даже не относятся к сфере здравоохранения. За счет стимулирующих выплат в учреждении зарплата одних в разы отличается от зарплаты других работников. Есть случаи, когда эти стимулирующие выплаты составляют до 800% должностного оклада. Но, к сожалению, права профсоюзов все больше и больше со временем у нас ущемляются. И после введения понятия конфиденциальной информации, персональные данные, взять, например, верификационные списки. Это тайна за семью печатями. Очень затруднено сейчас отследить вот эти вот моменты в распределении стимулирующих выплат. И этим продолжают пользоваться.
Прозвучало мнение председателя Общероссийского объединенного профсоюза работников общественного обслуживания Нины Семененко. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Преподавателя Тюменского университета Андрея Кутузова собираются судить за распространение экстремистских листовок, которые он не распространял. Правозащитники считают, что в данном случае мы имеем дело с новыми методами давления на гражданских активистов, рассказывает Екатерина Петрова.
Дело об экстремизме в Тюмени набирает обороты. Региональное управление ФСБ закончило следствие в отношении гражданского активиста Андрея Кутузова и отправило его в прокуратуру. Правоохранительные органы обвиняют преподавателя Тюменского государственного университета Андрея Кутузова в распространении листовки с экстремистскими призывами. По версии следствия, он принес ее на митинг в октябре 2009 года. Прокуратура обвинительное заключение утвердила и отправила дело в суд, рассказала нам старший помощник прокурора Тюменской области Елена Мельникова.
Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело в отношении старшего преподавателя Института филологии и журналистики Тюменского государственного университета, кандидата филологических наук Андрея Кутузова. Он обвиняется по части 1 статьи 280 Уголовного кодекса Российской Федерации «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности». Следствием установлено, что 30 октября прошлого года он организовал в Тюмени митинг с целью выражения протеста против деятельности Департамента по противодействию экстремизму МВД России и требования о закрытии и расформировании указанных центров. В ходе митинга Кутузов раздал нескольким гражданам листовки, в которых содержались публичные призывы к экстремизму, а именно к осуществлению насильственных действий в отношении сотрудников Центра по противодействию экстремизму ГУВД по Тюменской области.
В тот день, 30 октября 2009 года, Кутузов действительно проводил публичную акцию. Он и его соратники по движению «Автономные действия» протестовали против деятельности Центра Э, не так давно созданного в Тюмени. На митинге были и листовки, однако их тексты составлялись и неоднократно вычитывались с тем, чтобы никаких претензий к ним не возникло. Той листовки, которую предъявляют ФСБшники, на митинге не было. По крайней мере, так утверждает сам Андрей Кутузов. Он уверен, что дело против него было сфальсифицировано.
Тексты, анонсы митинга размещались в интернете, никто их, в принципе, не скрывал. Вполне очевидно, что некто взял эти тексты и добавил в них некие кусочки, которые точно по своему содержанию тянут на статью 280, то есть на экстремизм. Там как раз добавлены такие фрагменты, да, которые призывают к насилию в отношении представителей власти, которые призывают разрисовывать стены Тюменского центра Э. То есть это видно даже по содержанию листовки. Если основной текст наших требований, да, он такой, как он направлен к власти, да, то есть мы там требуем прекратить там политические репрессии, еще что-то. Текст этих чужеродных дополнений, он направлен к обществу, да, там мы призываем там бить стекла в центре или там разрисовывать центры. Вполне очевидно, что дело таким образом сфальсифицировано. Я не думаю, что они какие-то там злые по природе своей. Мне кажется, что людям просто нужна отчетность.
Кутузов рассказывает, что на митинге работали сотрудники милиции и никаких претензий к его организаторам не высказывали, а листовка всплыла спустя полгода. Экспертизу по делу Андрея Кутузова проводили в Екатеринбурге. Текст листовки вычитывали сотрудники ведомственных центров при правоохранительных органах. Причем, по данным правозащитников из центра Агора, это были те же эксперты, которые в свое время находили признаки экстремизма в статье убитого адвоката Станислава Маркелова. Известный тюменский журналист Виктор Егоров уверен, что из Кутузова хотят, что называется, слепить экстремиста. Сам он давно следит за деятельностью Андрея Кутузова и уверяет, что его тексты, как в статьях, так и в листовках, всегда были выверены и спокойны.
На том митинге 30 октября я сам лично был, я знаю их подход, как они готовятся к митингу, как разрабатывают листовки, как продумывают внешний вид и так далее. И я просто вижу, что из него решили сделать экстремиста, слепить экстремиста. Из этого умного парня, очень активного и хорошего преподавателя университета, и не с кого больше слепить, потому что нет у нас в городе экстремистов, которые бы устраивали какие-то акции, которые можно назвать экстремистскими. Логика поведения у них есть. Бьют умных. Он самый умный, самый спокойный, самый выдержанный.
Добавлю, что суд по делу Андрея Кутузова должен начаться уже до конца этого года. Тем временем следствие внесло представление ректору Тюменского государственного университета с требованием устранить обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Впрочем, пока руководство этого вуза в отношении своего сотрудника Андрея Кутузова никаких репрессий не проводит. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Тюмень.
Вы слушаете «Корреспондентский час» Радио Свобода. Завершает первую часть программы обзор региональной прессы. У микрофона Вера Володина.
В центре внимания красноярской прессы оказалась акция протеста работников бюджетных учреждений всего Красноярского края. Городской портал «Новости дня» сообщил, что это была одна из самых массовых акций протеста за последние годы. Бюджетники, около 1000 человек, приехали из разных районов края и привезли с собой разнообразные по форме, но сходные по содержанию плакаты с лозунгами «Работнику труда достойную зарплату, надоело быть нищими», а также «Меняем зарплаты работников на зарплаты чиновников». Главным требованием митингующих стало повышение заработной платы. К ним вышли заместитель губернатора и депутат законодательного собрания, которые сказали, что понимают проблему, однако не могут в данный момент помочь бюджетникам. Такой ответ не удовлетворил собравшихся, они даже пытались перекрыть центральную магистраль города, улицу Ленина, пишет портал «Новости дня» в Красноярске. Информационное агентство «Байкал-24» опубликовало обращение Забайкальского отделения Союза журналистов России к губернатору края и законодательному собранию. В обращении отмечается, что экономическая и финансовая зависимость от муниципальных властей привела к тому, что районные СМИ повсеместно утрачивают свободу слова. Местные органы власти все чаще рассматривают газеты, радио и телевидение в качестве инструмента пропаганды собственной деятельности. Вмешиваются в информационную деятельность редакции, это напоминает цензуру. Только с начала года сменилось 7 редакторов районных газет. Журналисты и технические работники месяцами не получают заработную плату. Население районов лишается возможности получать в местной прессе объективную информацию и обсуждать текущие проблемы, говорится в обращении, опубликованном информационным агентством «Байкал-24». Забайкальское отделение Союза журналистов призывает краевые власти разработать краевую программу поддержки местных средств массовой информации. Газета «Амурская правда» пишет о начале строительства космодрома «Восточный». В Амурскую область приехала правительственная делегация с представителями участвующих в реализации проекта организаций. На ближайшие 3 года будет выделено почти 25 миллиардов рублей на создание обеспечивающей инфраструктуры для космодрома. Информационное агентство «Порт Амур» сообщает, что областные власти очень заинтересованы в реализации проекта, а гости из Москвы обещают, что никакого экологического ущерба космодром «Восточный» при Амурской морю не принесет, потому что топливо на космодром будут поставлять в особых закрытых блоках. В составе самого топлива токсичных и ядовитых элементов нет, а в качестве основных его компонентов будет использоваться керосин и жидкий кислород. Но пока земля под космодром окончательно не отведена и не принята федеральная программа финансирования строительства. Тем не менее, от макета к строительству космодрома планируется приступить в третьем квартале будущего года, сообщает газета «Амурская правда». Одной из обсуждаемых тем в Волгограде стала дискуссия экспертного сообщества Юга России о перспективах создания на основе Волгоградской Астраханской области Нижневолжского края. Газета «Все для вас» сообщает, что представители официальных властей двух регионов участия в дискуссии пока не принимают. Образование Нижневолжского края, как считают региональные аналитики, с экономической точки зрения будет опираться на создание так называемой береговой экономики на основе инфраструктуры, сформированной в дельте Волги и на северном побережье Каспия. В нее будут интегрированы судоходные Волго-Донской канал и портовая инфраструктура городов Волгоград, Волжский, Калач-на-Дону и Камышин, что позволит начать модернизацию экономической системы на территории Волгоградской области. Такая модернизация, по оценкам экспертов, станет выходом для Волгоградской области, переживающей сильнейший кризис агропромышленного сектора. Эксперты считают, что столицей Нижневолжского края станет Астрахань, пишет газета «Все для вас» из Волгограда.
Обзор региональной прессы подготовила Вера Володина. Завершилась первая часть программы «Корреспондентский час Радио Свобода». Уважаемые слушатели, высказать свое мнение и задать вопросы по темам прозвучавших репортажей вы можете на сайте свободанews.ру на странице программы «Корреспондентский час». Я обязательно отвечу. Вторую часть «Корреспондентского часа» слушайте после краткой сводки новостей.
Слушайте Радио Свобода. Свобода в полдень. 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. Свобода в полдень. О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте Радио Свобода.
Свобода. Новости.
В Москве 10 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. Московская милиция обвиняет в административных правонарушениях более 20 участников несанкционированной акции «День гнева», задержанных в пятницу. Оппозиционеры пытались провести митинг у здания мэрии под лозунгами о недоверии граждан политике столичных властей. В Владивостоке следствие направило в суд ходатайство об аресте председателя контрольно-счетной палаты Законодательного собрания Приморья Сергея Старовойтова. Он задержан по подозрению в мошенничестве. На востоке Афганистана в городе Джалалабад группа талибов совершила нападение на аэропорт. Поступают сообщения о погибших и раненых. Агентство Рейтер сообщает, что в нападении участвовал смертник. В японском городе Йокогама открылся саммит Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, нацеленный на создание в регионе зоны свободной торговли. Япония благодарна США за поддержку во время недавних обострений территориальных споров с Россией и Китаем. Об этом заявил премьер-министр Японии Наото Кан после переговоров с президентом США Бараком Обамой в кулуарах саммита АТЭС. В Ираке сегодня пройдет очередная сессия парламента. В четверг, спустя 8 месяцев после парламентских выборов, не определивших явного фаворита избирателей, было достигнуто соглашение о разделе властных полномочий. США достигли соглашения с Казахстаном об открытии новых воздушных коридоров для транзита американских военнослужащих и военных грузов в Афганистан. Южнокорейский разведывательный самолет в пятницу потерпел катастрофу южнее Сеула. Погибли оба пилота. Власти сообщили, что это был обычный тренировочный полет. Президент Молдавии Михай Гимпу призвал НАТО оказать давление на Россию, чтобы добиться вывода российских войск с территории республики. Это был краткий обзор новостей.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Во второй части программы вы услышите репортажи на следующие темы. Ростовская область. Почему город Азов стал городом безработных и пенсионеров? Томск. Пейзаж после выборов. Ижевск. Как из бабы Насти сделали советского человека? В этой же части вы услышите интервью, а из рубрики «Смех» да и только узнаете, как жители Благовещенска, сами того не желая, профинансировали избирательную кампанию «Единой России». Азов, не так давно промышленный город Ростовской области, стал городом бедняков и безработных. Бедность такая, что во избежание социального взрыва общественность города требует хотя бы на год заморозить цены на энергоносители, рассказывает Олег Бакунин.
На общегородской митинг 7 ноября на центральную площадь в Азове пришли не только сторонники КПРФ, но и члены «Справедливой России», ЛДПР, представители многочисленных городских общественных организаций. Жители города решили, что у них много общих проблем, поэтому бороться за свои права лучше сообщить. Инфляция, безработица, рост тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства, недостаточная развитость городской инфраструктуры, по мнению участников акции протеста, вполне весомое основание для требования подать в отставку мэру и депутатам городской думы. Рассказывает один из организаторов общегородского митинга, руководитель Азовской организации политической партии «Справедливая Россия» Юрий Голубев.
Также на этом митинге было поддержано решение о том, чтобы начать сбор подписей общегородской и районной под обращением к президенту и правительству Российской Федерации о однозначном замораживании тарифов на все виды энергоносителей. Очередное повышение цен на энергоносители, мы понимаем, однозначно приведет к повышению цен на продукты питания, услуги, непродовольственные товары. Значит, таким образом, повышение цены однозначно может привести к инфляции и возможным социальным взрывом и протестом. А ведь к этому сейчас подталкивают. Поэтому энергоносители, если их зафиксировать, это вызовет спокойствие в обществе. Тем более, что очередной виток цен уже произошел осенью из-за этого чудовищного неурожая.
По мнению собравшихся на митинге, цены на услуги ЖКХ растут прежде всего из-за повышения стоимости на электроэнергию и природный газ. К тому же правозащитник Владимир Коваллетов, например, считает, что сегодня потребители не получают за свои деньги соответствующего обслуживания.
Самые большие денежные вливания, где происходят самые большие хищения, на сегодняшний день это вливание в социальную сферу города и Азовского района, и конкретно вот там, где система ЖКХ. Все люди собирают эти деньги, несут как честные, добропорядочные люди, и сдают их, но не понимают, на чьи счета эти деньги оседают. На сегодняшний день я, допустим, ясно и четко вижу, что все эти деньги используются для развития неких бизнесов, тех самых людей, которые должны управлять нашими домами, но они вместо того, чтобы управлять, так у нас жилищный кодекс предполагает, они, оказывается, эксплуатируют наши дома. Я шокирован. У нас судьи, вот судья Азовского городского судья Акименко, выносит решение. И этим решением утверждает, что у нас действительно можно эксплуатировать наши дома. Закон говорит, что ими надо управлять. А Акименко утверждает решение, что надо эксплуатировать. Вот ничего странного нет в этом. Денежки постепенно оседают в их карманах. В каком количестве, мы даже не понимаем, не осознаем. Какие это очень огромные деньги.
Как, по его мнению, скажется ожидаемый рост цен на энергоносители на благосостояние простых людей, рассказал один из участников митинга Александр Куликовский.
В бюджете на семейном отрицательно, конечно, скажется. Будут цены, значит, как в Европе, к рыночным ценам к 2012 году. Пятилетний план правительства, значит, читал в газетке. Ну, а смысл? За что, значит, отцы, деды воевали? Немцам продают за ту же цену, что и нам, простым гражданам. Ну, это куда? Ни в какие ворота.
Многие жители Азова считают, что просто не смогут пережить очередной виток роста цен на энергоносители. И так еле-еле сводят концы с концами. Поэтому решились на такой крайний для себя шаг, как письмо президенту Медведеву и премьеру Путину с требованием заморозить цены хотя бы на один год. Продолжает Юрий Голубев.
У нас в Азове предпосылки к этому обращению накопились, потому что чудовищные платежи в структуре ЖКХ, вот, которые, естественно, предполагают с повышением цен еще более увеличенные размеры. Вот это одна позиция. Вторая. На сегодняшний день город Азов из некогда прекрасного индустриального центра, он становится придатком сельскохозяйственным, потому что флагман Азовский завод ОМЗ из 14 тысяч человек на сегодняшний день 1350. КПА, КПО заводы практически разрушены до основания, если там 200-300 человек из прежде 4000-х коллективов остались, ну это сказка. Значит, чулочно-перчаточная фабрика, обувная фабрика вообще, о них уже можно забыть. То есть то, что было 6-7 лет назад при нынешней мэрии, было безвозвратно, совершенно уже безвозвратно, действительно, потому что даже оборудование вывезли, а было уничтожено. Значит, если возьмем Батайск-Аксай, в них наоборот, увеличилось количество предприятий или малых предприятий. И наши азовчане ездят туда на маршрутках работать. Вот почему-то Азов из компактного такого индустриального центра, он превратился сейчас, собственно, в город пенсионеров и безработных. Город спивающихся людей.
Собранные подписи азовчане планируют отправить в администрацию президента уже в начале декабря. Олег Бакунин для Радио Свобода, Ростовская область.
Вы слушаете корреспондентский час Радио Свобода. Выборы в Томске показали, что управление демократией дает свои плоды. Большинство в городской думе составили депутаты от Единой России. Но как это ни удивительно, 100% мест они занять все же не смогли, несмотря на специфические методы ведения предвыборной борьбы. Рассказывает Мелани Бачина.
Единая Россия на выборах в Думу Томска набрала 42% голосов. Убедительной победой такой результат не назовешь. Но есть одно обстоятельство. По мажоритарным округам в городскую думу из 18 прошли 17 кандидатов от Единой России. Таким образом, партия власти получила в Думе Томска подавляющее большинство – 26 из 36 мандатов. Сразу после подведения окончательных итогов голосования в Томске произошел ряд неожиданных кадровых перестановок. Во-первых, своего поста лишился лидер единороссов Александр Куприянец. Его место занял вице-губернатор Томской области, возглавлявший список Единой России, Сергей Ильиных. Во-вторых, сам Ильиных из областной администрации перешел на работу в городскую думу, заняв там кресло спикера. Такое формальное понижение своего статуса понижением бывший вице-губернатор не считает и объясняет свое решение тем, что так будет правильнее по отношению к избирателю.
Статус заместителя губернатора в исполнительной власти несовместим со статусом секретаря регионального политсовета. Поэтому я сделал выбор в пользу тех проектов и обещаний, которые, собственно, были даны в избирательной кампании.
Политический обозреватель Томской медиагруппы Андрей Соколов сомневается, что это было самостоятельным решением Сергея Ильиных.
То, что это не было самостоятельным решением, совершенно очевидно. Наверняка это решение было принято даже не в Томске, а в Москве. Наиболее очевидная версия, что это просто временное назначение, он сейчас побудет спикером какое-то время. А потом, соответственно, возглавит список на выборах уже в областную думу следующей осенью. И, соответственно, займет кресло спикера областной думы, а это все-таки кресло такое достаточно престижное.
Единственный независимый кандидат, получивший мандат, Александр Деев, пока уверяет, ни на чьей стороне играть не будет. Как шел в думу сам по себе, так и работать в ней будет. Ни в одну партию вступать он не намерен. Политик со стажем не сомневается, что структура думы сильно поменяется при новом руководителе, но также останется подконтрольной. Правда, если раньше подконтрольна она была мэрии, то теперь будет подконтрольна политсовету Единой России.
Бывшие председатели Думы, за исключением Олега Плетнева, делали все то, чтобы городская дума была придатком мэрии. Не думаю, что Ильиных согласится играть роль мальчика при мэрии города Томска.
Провалом по сравнению с прошлыми кампаниями можно назвать эти выборы в Думу для томских коммунистов. У них вроде бы есть стабильный электорат. Учитывая протестные настроения, КПРФ могла бы набрать больше, чем в предыдущие годы. А набрала, наоборот, меньше. Всего 13%. Алексей Федоров, лидер томского отделения КПРФ, связывает это с грязной предвыборной борьбой.
Давление оказывается очень большое на коммунистов. Запугивали увольнением. Одного человека у нас вообще уволили с работы. Были использованы все грязные методы ведения кампании, да, против КПРФ, потому что все читали газеты, которые были, статьи, которые были выпущены, да, там, кого могли, купили у нас, поэтому такая грязная технология борьбы.
Внутренние дрязги в партии во время предвыборной кампании сыграли против коммунистов, считает считает Андрей Соколов, политический обозреватель Томской медиагруппы.
Совершенно беспрецедентная череда скандалов. Во время предвыборной кампании внутри партийной организации происходят скандалы, которые тут же становятся достоянием общественности. Не исключено, что они были каким-то образом спровоцированы снаружи. ЛДПР в этом отношении у них гораздо более последовательная получилась предвыборная кампания, и они, как мне представляется, взяли, в общем, все, что могли взять в Томской области, учитывая, что все-таки партия ЛДПР здесь не самый популярный политический игрок, и то, что они заняли второе место после единороссов, на мой взгляд, все-таки объясняется тем, что в данном случае именно ЛДПР сыграла функцию строки против всех.
Действительно, своим результатом 23% ЛДПР удивил даже самих себя.
Если мне сказали, что я наберу 20%, я был бы удивлен, как минимум. Но теперь я понимаю, что томичи на самом деле уже устали терпеть, и их проблемы не решались годами. И вот это голосование, оно лишний раз показало, что нужно принимать какие-то кардинальные решения и что-то менять в жизни города.
Сказал лидер Томского отделения ЛДПР Алексей Диденко. Так или иначе, но оппозиции с ее маленькими радостями и разочарованиями в нынешней Думе Томска придется довольствоваться ролью статистов. Новый спикер городской думы уже заявил, что по всем принципиальным вопросам голосование будет проходить на заседаниях фракции. Так что если оппозиция и будет против, то ее 9 голосов против 26 не будут иметь никакого значения. Мелани Бачна для Радио Свобода, Томск.
Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Наш корреспондент в Ижевске Надежда Гладыш встретилась с дочерью кулака, впоследствии учительницей, а теперь художником Анастасией Туктаревой-Байсаровой. В ее судьбе отразилась судьба миллионов россиян.
Село Бураново известно в Удмуртии по двум статьям. В начале прошлого века здесь жил первый из известных ученых-этнографов, сам удмурт по происхождению, священник здешней церкви Григорий Верещагин. А нынче Бураново прогремело своим фольклорным ансамблем «Бурановские бабушки», изумившим в этом году Москву на отборочном туре Евровидения. Пожилые крестьянки поют по-удмуртски не только песни здешней жительницы Бабы Лизы, но и перепели на родном языке Цоя, Гребенщикова, Леннона. Моя поездка в Бураново была связана не только с песнями. Я посетила домашнюю галерею живописи 85-летней Анастасии Яковлевны Туктаревой-Байсаровой. Маленькая, совершенно седая старушка всю жизнь проработала в Бурановской школе учителем биологии и сельхозтруда. Вела образцовый пришкольный участок. Ее воспитанники трижды были участниками съездов школьных бригад на ВДНХ. 5 лет назад по просьбе своей дочери, художницы Зои Лебедевой, Анастасия Яковлевна взяла в руки кисть. Что ее подвигло на это? Откуда берется сюжеты, говорит Анастасия Туктарева.
Я играла. Просто ради отдыха. Вот что. Ничего не выбираю я. Вспомни, что было, как было. И рисую их, и все. Из жизни.
Например, расскажите какой-нибудь сюжет. Есть картина одна, зимний пейзаж, дорога.
Да.
Вот это что? Что это за событие было?
Это я и мой друг, с которым мы вдвоем только на 30 километров ходили.
30?
Да.
Это сколько надо было времени идти?
Да вот, полдня шагали, еще пешком ничего не было. Военное время это было. И у него отец на фронте погиб, извещение получили, и он расстроился, учебу бросил и в Сарапу военную школу. Я одна осталась. От такое расстояние я одна шагала туда и сюда.
Это в какой класс вы ходили?
8, 9, 10. Когда 8 кончила, война началась.
На листах бумаги небольшого формата гуашью изображены сцены крестьянского труда, дети в зимнем лесу, заготовка дров, быт большой крестьянской семьи. Картины Анастасии Туктаревой – образец наивной живописи. Вот что о них сказала ижевская художница-станковист Татьяна Михайлова.
Те люди, у них горит чувство прекрасного. Это вот что-то невидимое есть у людей того поколения, когда не было телевизора. Я вот сверху отобрала там, где композиция. Случайно, интуитивно они композицию делают. И эти работы оказываются удачными. Не от знания идут, а и у них получается.
А после домашнего вернисажа, конечно, пили чай с медом в светлице на первом этаже просторного дома. На видном месте при входе в комнату висят портреты отца и матери Анастасии Яковлевны. На груди Якова Байсарова 4 георгиевских креста. С первой империалистической войны в родное Егорово, 3 километра от Буранова, он вернулся унтер-офицером, был единственным грамотным на всю деревню. В 24-м на пару с братом поставил этот самый дом. В тот год родилась Настя, третий ребенок в семье, а к 30-му году детей было уже 6. И тут случилась беда, рассказывает баба Настя.
Нас раскулачили, мне тогда было 5. Этот дом новый еще был, даже еще перегородок как след не было, печка была и все. Нас выгнали оттуда, 10 человек семья была, да еще брат, отца, жена его. Устроили там собрание контора колхозников, как раз это было 30-х годах, когда колхозы образовались. Составляли список, кто хочет вступить в колхоз, а наш отец не соглашался. И вот его список кулаков включили. Нас из дома выгнали, из нового дома. Маленькую избушку поместили, везде дыры были.
Вы это помните, да?
Все помню. 5, как не помню. Мерзло, потому что в таких условиях мы жили 1.5 года. Совершенно не ели ничего. Всех сыновей у нас, и все эти мальчики из-за голода, из-за холода умерли все. Всех похоронили, я одна осталась. Неделя проходит, похороны, неделя проходит, похороны. Все вот так, через неделю умерли все. Ну, голоднее, голоднее.
Осиротевшая семья вернулась в родной дом без 4 мальчиков. Яков отвоевал его благодаря статье Сталина «Головокружение от успехов», опубликованной в «Известиях». Газету выписывал и читал в деревне он один. Правда, ценой возвращения дома стало вступление Якова в колхоз. Но баба Настя помнит, что в начале 30-х отец съездил на разведку в Сибирь, где уже обосновались его друзья-фронтовики, но не понадеялся довести до тех мест малых детей. А угроза насильственной высылки на север была вполне реальной. Рана в душе, полученная девочкой по ее собственному признанию, навсегда сделала Анастасию робкой, а дочь художница добавляет, что мать, учительница, всю жизнь была правильной, в смысле согласия с царящей идеологией, и очень строгой. Так кулацкая дочь, кулак ныл, как обзывали Настю в сельской школе, стала образцовой советской гражданкой. Надежда Гладыш, для радио «Свобода», село Буранова, Удмуртия.
Вы слушаете корреспондентский час радио «Свобода». Далее в нашей программе интервью. Сегодня у нас в гостях директор Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов. Вопросы ему задает наш корреспондент Елена Стрельникова.
Игорь, как пришла идея создания благотворительного фонда у нас в Оренбурге и что такое сегодня благотворительность?
Фонд был создан почти спонтанно. Такая идея возникла ровно 10 лет назад, когда, ну, скажем так, группа товарищей уходила из управления международных связей и пресс-службы администрации города, и были некие проекты международные, ну, скажем так, гуманитарного плана. Это был проект по мексиканскому художнику Владимиру Кибальчичу, который был очень интересен, который потом получил, конечно, великолепное продолжение. Это был проект по нашему земляку, немецкому антифашисту Александру Шмарелю, его антифашистской группе «Белая роза». Было очень жалко бросать начатое, и, в общем-то, вот это как плавно перетекло именно вот в работу в рамках фонда. Фонд, конечно, это культурный, но поскольку он существует исключительно на спонсорские средства, вот, то это, конечно, фонд благотворительный. То есть это передача книг на спонсорские средства. Ну и такая культурная большая составляющая – это, во-первых, поиск наших выдающихся земляков, соотечественников, которые как-то были связаны с городом Оренбургом, таких, как выяснилось, немало, и проведение различных мероприятий, которые сближают, скажем так, культуры, народы разных стран, ну, России и других стран мира.
Меценаты, которые помогают вам в этой деятельности, их сложно найти? Или они сами приходят к вам и говорят, давайте вот сделаем то-то-то?
Сам, как правило, никто не приходит, хотя, как ни странно, вот именно последний случай издания книги «Удивительный Самсон», биографии и мемуары Александра Заса, выдающегося 40-го атлета, силача, сильнейшего человека мира 20 века, произошло именно таким образом, когда в открытое нам подразделение Оренбургский информационный центр пришел человек, увидел просто буклет с фотографией Александра Заса, сказал: «О, Самсон, я же про него читал книгу, я в детстве хотел быть на него похожим». В итоге получилось так, что он явился, ну, не спонсором, но финансовым партнером проекта, он профинансировал издание этой книги тиражом 2000 экземпляров, что по нашим меркам немало. А так поиск осуществляется только под конкретные проекты, потому что просто прийти куда-то и сказать: «Дайте денег на благотворительность», это не работало 10 лет назад, это не работает сейчас. А прийти и убеждать, что давайте вернем имя Владимира Кибальевича России, или давайте расскажем оренбуржцам о том, что Юрий Сергеевич Энтин, поэт-песенник, провел свое детство здесь в эвакуации, и, может быть, он что-то вспомнит про эти дни. Вот это уже привлекает людей. Сейчас, опять-таки, прямо с свежих примеров, только что изданная книга графики Боброва, достаточно редкий жанр, книжные знаки. Эта книга была издана на средства, по сути, оренбургского мецената Александра Митаревского, который коллекционер, он собирает картины оренбургских художников. У него очень хорошая подборка. Таким образом, он покупает их, он помогает их художникам, то есть это меценат чистой воды, это не предприятие, которое оказывает какую-то поддержку. Это его личные средства. Но, с другой стороны, вот, профинансировав издание такой книги, он сейчас подумал, сказал: давайте сделаем это достоянием людей, и давайте как-то попробуем передать это кому-то. 500 экземпляров книг мы передаем вот на этой неделе областной библиотеке. Это значит, что они попадут, ну, в большую часть библиотек Оренбургской области.
Можно ли прогнозировать, что меценатство у нас в Оренбургской области будет расти?
Я думаю, что тут, наверное, ничего не растет. Оно всегда было, есть и будет. Где-то больше, где-то меньше. Все строится на личных контактах, на личных взаимоотношениях. Иногда люди, которые действительно богаты, это не публичные люди. И о них знает какой-то очень узкий круг лиц, поэтому очень сложно, скажем так, добраться до них. Но если добираешься до такого человека и находишь ту струну, где можно затронуть, где его действительно у него появляется интерес, то, что ему близко вот, по душе, то тогда как раз начинается этот процесс меценации. Это очень редкий, в принципе, процесс, потому что большая часть это просто спонсорство. И это не обязательно финансово, это может быть поселение даже, гостиница выдающегося земляка или перевозка там оренбургскими авиалиниями Мстислава Ростроповича. Юрий Сергеевич Энтин летит в Оренбург для того, чтобы посмотреть на город своего детства, который он не видел с 1942 года. Или Юрий Ряшенцев, там автор всех «Мушкетеров», «Пора-пора, порадуемся», вот этих известных песен, когда мы пригласили, и мы действительно были под Оренбургом в Неженке, в Павловке, в самом городе, когда нашли связанные там с детством его эвакуационным, которое связано с его родителями по материнской линии. Это абсолютно некоммерческие проекты, и иногда вот эти люди, известные, в общем-то, очень люди, они иногда даже удивляются, собственно говоря, чего хотите-то, потому что они привыкли, что они должны либо спеть, либо выступить, либо, ну, я не знаю, либо показать какой-то фильм, а тут задача, она изначально другая, сказать землякам-оренбуржцам о том, что вот посмотрите, и этот человек тоже наш. С другой стороны, показать этим людям, немножко их вернуть туда-назад в прошлое, которым они, может быть, забыли, но, как ни странно, с возрастом вот память, она, как правило, их отсылает именно туда, в те детские годы. И даже Гарри Бардин, известный мультипликатор, который родился по чистой случайности на станции Оренбург, и в связи с этим, опять-таки, эвакуационное детство, ехали они совершенно не сюда, роды произошли здесь, естественно, мать с сыном остались здесь. Но даже он, который прожил там 2 с небольшим года, вот у него первые детские воспоминания связаны именно с Оренбургом. То, что зацепило детская память, он, конечно, никакие там, это не название улиц, это чисто какая-то предметная такая память, но когда он говорит, что рассказывал своим родителям, как ты мог это запомнить, это же было в таком детстве. Он описывал комнату там, где его мама работала и куда его приносили к ней на работу. То есть вот такие моменты, и тоже Гарри Бардин, ну, с гордостью говорит, что я оренбуржец. Это, в общем-то, интересно, приятно.
На вопросы нашего оренбургского корреспондента Елены Стрельниковой отвечал директор благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов. Вы слушаете корреспондентский час «Радио Свобода». Завершит его рубрика «Смех, да и только». У микрофона наш благовещенский корреспондент Антон Лузгин.
Амурское отделение «Единой России» покинул один из главных спонсоров. Бизнесмен Михаил Корнеев, глава строительной фирмы «Россия», был исключен из партии за подрыв ее имиджа. Против бывшего партийного спонсора возбуждено 4 уголовных дела. Следствием установлено, что Михаил Корнеев потратил деньги дольщиков не по назначению, в том числе и на финансирование ведущей политической партии. Говорит депутат Законодательного собрания Амурской области от фракции КПРФ Роман Кобызов.
Факт того, что Корнеева исключили из партии, когда у него сложилась в фирме острая кризисная ситуация, говорит, конечно, о циничности данной партии, потому что как он не стал нужен, не стал он финансировать партию, то он оказался не у дел.
Можно сколько угодно рассуждать о моральной стороне исключения спонсора из партии, но с точки зрения закона «Единая Россия» не имеет к делу Корнеева никакого отношения, считает юрист Марат Мкрчан.
С какого перепугу «Единая Россия» должна отвечать за действия предпринимателя, который в ее рядах, даже в политсовете? Ответить должно то министерство, которое не контролировало целевое использование денег.
Проблема тысячи дольщиков строительной фирмы «Россия», которой руководит Михаил Корнеев, вряд ли будет решена, считают эксперты. В свои квартиры они, несомненно, въедут, но платить придется по новой и уже другому застройщику. Пока же идет речь о мизерной компенсации в 50 тысяч рублей за недостроенное жилье от правительства Амурской области. Антон Лузгин для радио «Свобода», Благовещенск.
Вы слушали программу «Корреспондентский час Радио Свобода». Продюсер программы Олег Львов, редактор и ведущий Владимир Абарбаны. Уважаемые слушатели, высказать свое мнение и задать вопросы по темам прозвучавших репортажей вы можете на сайте свободанews.ру на странице программы «Корреспондентский час». Я обязательно отвечу. Всего доброго, до свидания.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Да буду богатым.
Быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».